Знание, объект познания и познающий. Таковы три фактора, побуждающие к деятельности. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Комментарий Шрилы Прабхупады. У всякой деятельности есть три стимула. Знание, объект познания и познающий. Орудие деятельности, сами действия и их исполнитель являются составляющими деятельности. Любая деятельность, которой занимаются люди в этом мире, состоит из этих элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют побуждением к действию. Всякое решение, принятое до начала действий, является тонкой формой деятельности. Затем уже она облекается в конкретные действия. Их предваряют процессы, происходящие в уме. Человек размышляет, переживает и ощущает какое-то желание. В совокупности они составляют побуждение к деятельности. Точно такой же импульс к деятельности можно получить из священных писаний или указаний духовного учителя. При наличии побуждения и исполнителя действий начинается само действие, осуществляемое посредством органов чувств и ума, который стоит в центре всех чувств. Все эти элементы вместе взятые составляют завершенную картину действий. Я сознательно выбрал этот стих, который может показаться несколько абстрактным. Для того, чтобы попытаться объяснить, какое он отношение имеет к нам. И более того, стих этот сразу следует за знаменитым стихом из 18 главы Бхагавад-гиты, которым нас часто упрекают. Это стих, где Кришна говорит: даже убивая, такой человек не убивает. Поэтому мне хотелось объяснить, что это значит. И чему учит Кришна. На самом деле вся Бхагавад-гита построена на этом противопоставлении деятельности и бездеятельности. И обычно это антиномия или это противоречие между деятельностью или бездеятельностью, знанием, философией и активной, бурной деятельностью. Это то, что люди знают в этом мире. Есть деятельность. И деятельность означает, я действую ради чего-то, ради того, чтобы получить что-то в результате своей деятельности. Для того, чтобы насладиться ее плодами, ее результатами. И когда мне это надоедает, я отказываюсь от этого всего. Я становлюсь философом. Я ухожу куда-нибудь в уединение, в Гималаи, начинаю размышлять и медитировать. Примеров такому образу действий можно очень много найти в материальном мире. Люди знают одно и знают другое. Знают, что значит действовать, и знают, что значит отказаться от деятельности. Но Бхагавад-гита уникальна тем, что она предлагает третий путь. И где тут посередине между двумя этими противоположностями пролегает третий путь, нам нужно постараться с вами понять. И понять это не так-то просто. Как, например, люди знают, что такое действовать. И когда им надоедает это, как я уже сказал, они отказываются от деятельности. Есть много философов, которые проповедуют этот отказ от деятельности. Например, в Греции были философы, которые говорили, что нужно уйти, удалиться, жить простой жизнью. Один из них, основатель школы циников, который жил в бочке, Диоген, с ним был интересный случай, с которым он хотел подчеркнуть свою философию. Однажды он жил в Македонии, и, соответственно, царь Македонии, Филипп, отец Александра Македонского, однажды объявил войну и сказал, что завтра мы выступаем войной на Коринф. И все люди разбежались по домам, он собрал всех на большой площади, глашатые объявили, что завтра мы идем войной на Коринф. Все побежали по домам и стали готовиться к войне. Все стали бурно действовать, что-то такое, запасаться провизией, бегать, покупать, продавать. Вот. И Диоген, философ, проповедующий, соответственно, философию, он тоже побежал к своей бочке. И стал эту бочку катать. У него ничего не было, кроме бочки. Он стал ее катать изо всех сил. Когда, в конце концов, люди собрались вокруг него и смотрят, Диоген бочку катает. Они стали спрашивать у него: «Диоген, ты что делаешь? Зачем ты катаешь свою бочку?» Он говорит: «Ну как же, все хлопочут, и мне нехорошо равнодушным оставаться. Я тоже должен что-то делать. Но так как у меня ничего кроме бочки нет, вот я ее и катаю». И он хотел подчеркнуть, что вы, дескать, хлопочете. А что хлопочете? Если бы у вас ничего не было, если бы у вас была одна бочка, то и хлопотать не надо было бы. Так как вы накопили всего много, поэтому, соответственно, вам приходится хлопотать. А я живу не хлопотной жизнью. Я живу спокойной жизнью, жизнью философа. И люди знают это. Александр Македонский, он, ему настолько нравился Диоген, что он однажды сказал, что если бы я не был царем, я хотел бы быть Диогеном. Но так как я все-таки царь, то лучше я буду царем. То есть большая часть людей, они находятся в этих двух полюсах. Либо они хотят быть царем, либо они хотят властвовать над этим миром, действовать, наслаждаться этим миром. Либо, когда им это надоедает, они уходят куда-нибудь в бочку и сидят в этой бочке. И наслаждаются жизнью в бочке. И Бхагавад-гита начинается с этого противопоставления. Бхагавад-гита говорит: Кришна, Арджуна захотел уйти в Гималайи. Арджуна захотел перестать действовать. И Кришна ему говорит: нет, ты должен действовать. И Арджуна говорит: как я могу действовать? На что ты меня обрекаешь? Ты заставляешь меня убивать. Ты хочешь, чтобы я убивал, чтобы я сражался. Ты заставляешь меня совершать эту страшную, жуткую угрокарму. И вся Бхагавад-гита посвящена тому, каким образом человек может действовать и не действовать в этом мире. Это, как Кришна говорит, искусство деятельности, карма каушалам. И понять это очень трудно. На самом деле, практически понять это невозможно. Потому что понять одну крайность, другую крайность мы можем. Понять бхакти-йогу очень трудно. Это не такая простая вещь, как может показаться на первый взгляд. Как в Гопалтапани Упанишад есть история, которая показывает, что даже гопи не понимали этого. Гопи – высочайшие преданные. И они не очень разбирались в этом. Это тема Упанишад. Упанишады – это самые высшие философские произведения, которые предназначены для размышления. И в Упанишадах, в Гопалтапани Упанишад рассказывается эта история, как однажды гопи провели ночь с Кришной. Они танцевали, обнимались, целовались, сидели на берегу. И когда наступило утро, сердце их стало раздирать предчувствие разлуки. Они стали плакать и думать: как же так, мы расстаемся с ним. И поэтому на прощание они спросили у Кришны: Кришна, объясни нам, пожалуйста, а кого мы должны накормить, какого брахмана, чтобы все наши желания исполнились? В ведической культуре очень ясно заложено в сердцах людей это представление, что если мы удовлетворим кого-то, брахмана хорошего, то все наши желания исполнятся. Соответственно, гопи задали этот вопрос Кришне и спросили: объясни нам, кому нам нужно идти, чтобы все желания в нашем сердце, то есть желание снова встретиться с тобой, исполнить. И Кришна подумал на них, подумал, ему стало ясно, что они хотят узнать. Он сказал: Дурваса Муни. Там, за рекой, за Ямуной, есть ашрам Дурваса. Не того Дурваса, который оскорбил Адбаришу, а великого преданного Дурваса. И Кришна хотел, чтобы именно Дурваса, философ, объяснил им эту философию. Поэтому он назвал его и сказал: идите туда, накормите его, досыта до отвала. И если он будет вами доволен, то он исполнит любые ваши желания. И гопи спросили: как же мы перейдем на другую сторону Ямуны? Ямуна глубокая, только что прошли дожди, сейчас осень, сезон шарат, полнолуние. Мы только что танцевали с тобой. Как мы пересечем Ямуну? Кришна сказал: никаких проблем нет. Подойдите к Ямуне и скажите: Кришна Брамачари. И как только вы скажете: Кришна Брамачари, Ямуна станет вам по колено, и вы легко пройдете под это. Гопи, не то что они усомнились, но некоторое волнение появилось в их умах. Какой же это Кришна Брамачари? Он кто угодно, но только не Брамачари. Брамачари обычно так себя не ведут. Но тем не менее, он Кришна. Он великий мистик. Поэтому они решили попробовать. Они подошли к Ямуне и сказали: Кришна Брамачари. И сразу Ямуна расплылась в улыбке, разлилась и стала очень мелкой. И они перешли на другую сторону. Они взяли с собой сладкого риса. Они принесли огромные горшки сладкого риса. И нашли Дурвасу Муни, который сидел у себя в ашраме. И сказали: мы пришли, чтобы накормить тебя. Дурвасу Муни сказал: хорошо, накормите меня. И поставили перед ним эти горшки. И он стал есть. один горшок за другим, один за другим, один за другим. Он съел весь сладкий рис, который они ему принесли. Настоящие браманы, их первой квалификацией должно быть хороший аппетит. Потому что их все пытаются накормить, чтобы исполнить свои желания. Соответственно, Дурвасы Муни, чтобы не разочаровывать Гопи, попробовал весь сладкий рис, который они принесли, и довольный. Там осталось немножко, он раздал им свой махапрасад, съели и сказали: ну хорошо, мы пойдем, теперь мы надеемся, что наше желание исполнится. Только объясни нам, как нам перейти на другую сторону Димуны. Дурвасы Муни сказал: ну да, их проблем нет. Подойдите к Димуне и скажите: Дурвасы Муни, который никогда ничего не ест, а его именем Димуна расступись. Никогда не ел и ничего не ест. И Гопи, тут уже они не выдержали. Тут Гопи сказали: подожди, 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 что-то мы уже совсем запутались. Только что ты съел столько сладкого риса, что никто не в состоянии из нормальных людей съесть. И ты говоришь, что ты никогда ничего не ешь. И только что мы тоже пересекали Ямуну, и мы говорили при этом Кришна Брамачари и удивлялись. Но она не удивлялась, она становилась нам по колено. И дальше Дурвасы Муни начал лекцию по философии Упанишад, которую мы с вами никогда не поймем, которую понять очень трудно. Каким образом он ничего не ест, каким образом Кришна Брамачари, и каким образом душа может оставаться в этом теле, действовать и одновременно не действовать, убивать и при этом не убивать. И понять это на самом деле очень трудно. Это крайне трудно понять. Великие философы не могут понять этого. Как некоторые люди, которые размышляют над природой Бога и думают, кто же такой Бог. Они не могут понять, каким образом Бог, если они доводят философский анализ до конца, каким образом Бог мог сотворить этот мир. Потому что само по себе творение означает действие. Действие означает импульс. Импульс означает желание. Желание означает, что мне чего-то не достает. Каким образом совершенный Бог мог действовать? Если он сотворил этот мир, это значит, что ему чего-то не хватало, что ему чего-то не доставало. И раз ему чего-то не доставало, значит, что он несовершенен по определению. Почему Бог создал этот мир? К тому же несовершенный мир. Так? Каким образом, зачем он это сделал? Объяснить это очень трудно. Потому что если у меня все есть, если я совершенен, то мне ничего не нужно, у меня нет никаких желаний. Соответственно, я бездействую. У людей есть это представление, что когда я совершенен, я достиг совершенства, у меня все есть, я ничего не делаю. Совершенством любой деятельности люди считают бездействие. Так, я недавно был в Ростове, я проезжал на небольшого рекламного плаката. Плакат рекламировал диваны. И на нем был изображен человек, который лежит в развалившейся позе, в расслабленной, на этом диване. Он закинул ногу на ногу, смотрит в потолок, голову подложил, руку подложил под голову, на роскошном диване. Так? И надпись на плакате гласила: «Что хочу, то и делаю». И дальше был ответ: «Ничего не делаю». То есть, если я достиг совершенства, до такой степени, что я что хочу, то и делаю, то я ничего не делаю, потому что мне нечего делать, потому что я уже совершенен, потому что я уже достиг богатства, роскоши, и у меня есть этот диван, на котором я лежу и просто в потолок плюю. И поэтому, когда неоплатоники пытались объяснить природу творения, каким образом Бог творит, они не могли этого понять. Им пришлось прибегнуть к введению концепции вторичного Творца, что Бог совершенен, но есть какой-то вторичный творец, Демиург, и он создал этот мир. И из-за него мы с вами тут страдаем в этом мире. У него были какие-то желания. У Бога никаких желаний не было. Он хороший, он добрый, он совершенный. То есть понять, каким образом человек может действовать, не имея импульса к действию, практически невозможно или очень трудно. И здесь Кришна пытается объяснить это. После того, как он произнес этот знаменитый стих о том, что такой человек, даже действуя, не действует, и даже убивая, не убивает никого. Так как в конце концов перед Арджуной стояла эта дилемма, ему нужно было убивать. И Кришне нужно было объяснить, каким образом он может убивать, не убивая. Так здесь Кришна пытается объяснить это на более глубоком уровне. Он говорит, что помимо деятельности как таковой, и до нее мы совершаем деятельность в своем уме. Помимо грубой деятельности, которую мы совершаем своими руками, своими ногами, своими глазами, своими органами чувств. Так? За этим и до этого стоит тонкая деятельность. Сначала, прежде чем мы начнем действовать, мы должны понять, для чего нам нужно действовать. У нас должен появиться импульс. И здесь Кришна говорит, что есть, что деятельность протекает на двух уровнях. Что сначала у человека появляется импульс или желание, которое исходит изнутри. И здесь он говорит, что есть три составляющих этого импульса или тонкой деятельности, карма чодана. И он говорит, что она состоит из знания, из объекта познания и того, кто знает, знающего. Чтобы объяснить это на простых, понятных примерах, можно растолковать это так. Шрила Прабхупада пытается объяснять это, объясняет это в комментарии. Задумаемся, от чего появляется наше желание, где возникает наше желание действовать. Сначала у нас есть некое смутное ощущение того, что нам чего-то не достает. Просто что-то не так. Мы сидим дома. И даже, может быть, мы лежим на этом диване, развалившись. И все равно, чего-то нам не достает, чего-то нам не хватает. Я не абсолютно счастлив. Мы пытались говорить об этом вчера. Что любой человек, независимо от того, где он, что он, почему он, если он не соединен с Кришной, у него есть ощущение недостачи, некого несовершенства. Так? Это смутное представление, какое-то смутное ощущение того, что мне чего-то не хватает. Оно всплывает в нашем уме. И мы начинаем думать, чего же мне не хватает. И с помощью знания, с помощью нашего опыта, мы это смутное желание облекаем во что-то, в какой-то образ, в какое-то понятие. Так, я начинаю думать, чего мне не хватает, чего мне не хватает. Я начинаю думать, наверное, мне не хватает машины. Так, и просто не просто машины, мне не хватает Мерседеса, черного Мерседеса, блестящего. Так. Вот. Это смутное желание какое-то, что-то мне, чего-то мне не хватает, оно оформляется в нашем уме в определенный образ. Этот образ мы формируем с помощью знания. У нас есть какое-то знание, с помощью знания формируется идеал, то, что мы хотим познать. Потому что в этом мире познать что-то, каков смысл познания? Что значит познать что-то? Познать что-то значит обрести это, значит поиметь это. Эти два глагола или два действия очень близки друг к другу. И у человека появляется это желание сначала в виде образа, и потом, соответственно, на тонком уровне. Этот образ становится объектом его познания. С помощью знания он его формирует в своем уме. И потом он соединяет себя с этим объектом. У него появляется ощущение, что если я буду ехать в этом Мерседесе, я буду самым счастливым человеком на свете. От меня все будут шарахаться в разные стороны. Женщины, которые завидят меня на этом Мерседесе, они просто будут падать в обморок. Я буду раскрывать дверь в этом Мерседесе. То есть у человека появляется вся эта деятельность в тонком виде. Он понимает, он формулирует, чего он хочет, что он хочет познать. И он видит себя, каким образом он связан с этим объектом деятельности. Это деятельность в тонком виде, и как только вся эта картина встала у него в голове, он начинает действовать. Он поставил перед собой цель, он хочет чего-то достичь, он понимает, кто он, и каким образом он будет счастлив, соединившись с этим. И, соответственно, поэтому он начинает действовать соответствующим образом. Он применяет свой ум, свои способности. И Шрила Прабхупада объясняет здесь, что таким образом протекает деятельность. Сначала в уме, и ум порождает импульс деятельности. Этот импульс называется верой. Независимо от того, какая это вера. Как в 17 главе Кришна объяснял до этого, что каждый человек верит во что-то. И когда мы действуем сейчас здесь, в этом мире мы верим в то, что если я достигну цели своей деятельности, которую я перед собой поставил, я буду счастлив. И любой человек движим верой. И эта вера представляет собой очень сильный, очень глубокий импульс к деятельности. Как все мы в свое время присоединились к сознанию Кришны, когда вдруг мы обрели веру. И все мы знаем, помним это ощущение, когда эта вера очень сильна в нашем сердце. Эта вера заставляет нас действовать. Так, эта вера заставляет нас идти куда-то, раскрывать любые двери, проповедовать, говорить. Мы уверовали. Так. Как только человек уверовал во что-то, неважно во что, так, как только у него появилась очень сильная вера во что-то, он сразу же начинает очень сильно действовать. Поэтому Кришна объясняет здесь, что есть карма чодана. Сначала человек поверил во что-то, у него появилась цель. Так. Потому что вера в конечном счете – это ясное видение цели, ясное представление о том, какой путь отделяет меня от этой цели и соответствующей деятельности. Так. Это может быть материальная вера, это может быть духовная вера. И Кришна здесь объясняет, что сначала, в начале любой деятельности, в начале любого действия, у ее истоков лежит вера или деятельность в тонком виде. И потом только я начинаю действовать. И Шрила Прабхупада говорит, что если эта вера материальна, то есть если мое представление о себе, кто я такой, и как я могу быть счастлив, и что мне нужно, какова моя цель в этой жизни, материальная, то я буду действовать на материальном уровне. И, соответственно, когда я буду действовать на материальном уровне, то я буду получать последствия этой деятельности, я буду запутываться в них. Но если моя вера духовна, и если я хочу, если мое представление о себе духовно, если моя цель духовна, и если, соответственно, знание, которым я руководствуюсь, тоже духовно, то тогда мои действия тоже будут духовными, они будут иметь иную природу. И до этого в предыдущем стихе Кришна объяснял, какова природа этой деятельности с духовными мотивами, когда у человека нет материальных мотивов. Еще раз попытаемся понять, что это значит действовать, не имея материальных мотивов. Кришна говорит, это значит действовать не исходя из аханкары, не исходя из ложного эго. Аханкара – это представление о том, что действую я. И раз я действую, это представление о том, что я деятель. И раз я действую, значит, все то, что я получаю в результате этой деятельности, мое. И я должен наслаждаться этим. Это два аспекта ложного эго. Я и мое. Я действую, и все то, что я получу, мое. Оно принадлежит мне по праву. И когда человек действует, исходя из этого, а мы все имеем опыт только такой деятельности, мы все действуем только так. Будем честны. Мы исходим из этого ложного эго. Когда человек действует таким образом, реакции приходят тоже к нему, и он тоже должен за них расплачиваться. Есть одна интересная история в Пуранах, которая очень хорошо иллюстрирует этот момент. Как люди иногда, чтобы оправдать себя, говорят, я не действую, я все делаю для Кришны, но на самом деле они действуют для себя. Однажды, я помню, я ехал в электричке из Навадвипы в Калькутту, и передо мной сидел индус. Этот индус мне хотел очень попроповедовать Бхагавад-гиту. Все время мне объяснял, что такое Бхагавад-гита, в чем ее смысл, кто Арджуна, кто Абхиманью. Он все время пытался мне рассказать. И при этом он постоянно курил. А я ему все время говорил, что я Бхагавад-гиту и так знаю. Мне одно непонятно, почему вы курите, если вы так хорошо Бхагавад-гиту знаете. Вот. В конце концов он не выдержал и сказал, я не курю, курю не я, мое тело курит. Я не курю. Душа не курит. Правильно? Душа не может быть убита, душа не может быть рассечена, душа не убивает. Я не курю, тело курит. Это философия Бхагавад-гиты. И все же я спросил, а если это не вы курите, а ваше тело курит, то зачем ваше тело курит? Ну, делать это точно не нужно. Дело только плохо от того, что оно курит. Суть в том, что иногда люди пользуются этой философией для того, чтобы оправдать себя, не понимая, что на самом деле глубинное понимание еще очень далеко от них. Чтобы действительно действовать, не исходя из ложного эго, нужно находиться на очень высоком уровне. И история эта, она связана с одним браманом. Браманы, они все такие философии-деданты. Этот браман был очень благочестивым, он хотел, настроен был так или иначе, жить благочестивой жизнью. И в качестве своей благочестивой деятельности, но так как все равно чем-то заниматься надо, пусть даже чем-то очень благочестивым, он решил разбить сад. Он разбил этот сад замечательный, в этом саду росли замечательные цветы. И особенно он гордился манго. Он смог вырастить особый сорт манго. Манго, которые росли у него, ни у кого такого манго не было. Так он вывел манго, в которых почти не было кожуры, кожура была тонкая, как у персика. И они состояли из одного сока, и косточка была маленькая. Те, кто ел манго, они знают, что там огромная косточка, толстая кожура и немного очень вкусной мякоти. Но этот браман, он вывел удивительный сорт манго. И он разводил их. И, соответственно, очень гордился. У него была целая манговая роща таких особых манго. И однажды, когда он обходил свой сад, гордясь тем, что он вырастил все это, тем, что он создал все это, он вдруг увидел корову. И увидел, что корова, а у манго, когда у нее появляются новые ростки, эти ростки очень вкусные, они такого кислого, кисло-сладкого вкуса. И он увидел, что эта корова с удовольствием пожирает свежие молоденькие деревья манго, и что несколько деревьев уже обглодан. И гнев поднялся в его сердце. Он
Подумал, какое она имеет право? Это я вырастил эти манго. Это я, это мои манго. Они принадлежат мне. Какое она имеет право наслаждаться тем, что я вырастил? Корова невинная совершенно была, она была счастливая, зубала себе манго. Она не знала, что она находится в очень опасном положении, потому что она проникла в собственность брахмана. Брахман этот со злости поднял, схватил булыжник и запустил в корову. И так или иначе, по стечению обстоятельств, рука его запустила этот булыжник, и булыжник попал прямо в глаз коровы. Корова упала и умерла на месте. Это жуткое преступление. Для брахмана убить корову – это что-то немыслимое. Страшно испугался. Перепугался, ему стало не по себе, плохо. Вот он попытался как-то загладить последствия этого, чтобы, не дай бог, люди не узнали, потому что он сразу же лишает своего брахманического достоинства. Он зарыл свою корову, следы своего преступления, сделал вид, что ничего не было. Стал отмаливать это все, читать какие-то мантры, молитвы, ходить вокруг туласи, все что-то такое. Все, что мог сделать брахман в этом случае, попытался сделать. И как-то потихоньку, память об этом забылась, все ушло, и он продолжал заниматься своей благочестивой деятельностью в этом саду, разбирающего сад. Однажды он лежал днем. Щебетали птички, светило солнце, все было хорошо, он оглядывал в сад. Он заснул. Вдруг во сне он увидел жуткие какие-то существа. Жуткие существа стали строить ему рожи. Закинули веревку вокруг него, стали его тащить. Он закричал, что такое, почему? Он понял, что пришла его смерть. И он увидел, что это Ямадуты. Ему очень не понравилась эта перспектива оказаться в аду, совсем ему не улыбался. Он стал спрашивать, по какому праву вы меня тащите? Что вы делаете со мной? Я браман, я всю жизнь провел в благочестивых делах, я совершал посты, я молился, я выращивал этот сад. Они говорят, так корову кто убил, дорогой? Мы все знаем. Он понял, что ничего не скроешь, хотя корова зарыта где-то глубоко, они знают об этом. Но он тут же сообразил, он сказал, корову? Кто убил корову? Не я убил корову. Это рука моя убила корову. А рукой кто заведует? Рукой заведует Индра. Все знают, что полубоги находятся в нашем теле, они управляют это. Индра подняла эту руку, Индра запустил мне в камень. Индра виноват, я не пишу. Причем тут я? И Ямадуты растерялись, потому что они последователи ведической философии. Если им с помощью философии вступить в спор, сослаться еще на священные писания. Обычно в норме люди не спорят с ними. Тем более не прибегают к цитированию ведических писаний, потому что, как правило, они выбирают людей, которым не до этого. Которые по-другому вели свою жизнь. И они растерялись немного. И они отправились к Ямараджу и сказали, вот у нас сложный случай. Нам нужно человека забрать, а человек сопротивляется. Причем не просто сопротивляется, а выдвигает серьезные аргументы. Ямарадж сказал, ну хорошо. Он выслушал эти аргументы и сказал, пойдемте со мной. Я вас научу, что нужно в таких случаях делать. Ямарадж спустился, и он принял образ старого брахмана. Вот. А этот обрадовался, отстали от меня Ямадут, он лежит, думал, ну, слава Богу, принесло на этот раз, Хари Кришна. Вот. Брахман, старый Ямарадж в образе брахмана, зашел к нему в сад, стал ходить по этому саду и охать. Потрясающий сад, никогда не видел такого сада. Наверняка даже в райском царстве такого сада нет. Кто сделал интересный этот сад? Кто его создал? Кто его распил? Этот брахман лежит, ему нравится это. Просто мед капает на него. Он говорит, знаете, я скромный человек, но просто я тоже честный человек. Я могу со всей скромностью и честностью признаться. Это я сделал. Я его распил. Он говорит, не может этого быть ты. Он говорит, да, я. И вот эту клумбу ты сделал. Ну, что делать? Я сделал, да. Такая красивая клумба. И дорожка это тоже. И дорожку я, вы знаете, 17 лет трудился, чтобы здесь этот сад отбить. Потом он дошел до его гордости, до манговой рощи. Он видел эти манго. Ну, манго? Какие манго? Это я вырастил эти манго. Я их растил. Ни у кого таких манго нет. Я их сделал. Да. Неужели ты? Только я. Никто другой. Кто же еще мог, кроме меня, все это сделать? А корову тогда кто убил? Тоже я. С
Суть в том, что до тех пор, пока у нас есть аханкара, пока у нас есть ложное эго, мы, когда мы делаем что-то хорошее, себе приписываем заслугу за это. Мы все имеем опыт этого. Это я делаю, да? Если что-то хорошо, если хвалят, если нас хвалят в нашем присутствии, то мы говорим, да, это я. Если ругают, то это не я. Он, она, он. Я же ни при чем. Это проявление аханкары. Аханкара заставляет нас присваивать себе плоды нашей деятельности. И та же самая аханкара пытается отстраниться от последствий, которые приходят за это, от изъяна. Как сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, что любое действие связано с изъяном, подобно тому, как огонь покрыт дымом. И человек действует в этом мире, но до тех пор, пока он действует с привязанностью к плодам своего труда, пока импульс этот исходит из того, что я хочу наслаждаться, это мое, пока в центре нашей деятельности стоит я, и, соответственно, все, что за этим следует, то, соответственно, я действую, и я ответственен за то, что я делаю. И последствия, которые приходят, это последствия моих поступков, и я должен буду расплачиваться за все эти последствия. Подняться над этим, выйти за пределы этого очень-очень трудно, и далеко не каждый человек способен на это. Что значит действовать без чувства ложного эго? Потому что люди думают, если это не мое, если не я действую, и если плоды принадлежат не мне, то зачем мне действовать? У них сразу же пропадает всякий импульс деятельности. И поэтому они мечутся из одной крайности в другую. Либо они действуют ради себя и наслаждаются этим, либо они пытаются уйти от деятельности, пытаются уйти от ответственности и думают, что таким образом они убегут. Но Кришна говорит, что на самом деле настоящий путь, реальный путь, это действовать, но действовать без привязанности. Это соединить вместе действие и бездействие. Как об этом говорит Ишупанишад. Ишупанишад говорит, что нужно соединить вместе видья и авидью, что в конечном счете человек может достичь цели и может избавиться и не запутываться в плодах своей деятельности, если он вместе соединит деятельность и бездеятельность. Если он знание соединит, знание о духе соединит с деятельностью. Потому что я не могу бездействовать. Я не могу не делать ничего в этом мире. Я должен действовать. Так, но как я должен действовать не ради себя? Я должен осознавать себя слугой Кришны и действовать, исходя из того, что я слуга Кришны. И только это в конечном счете является бхакти. Так как прежде у меня должен появиться импульс. Импульс к деятельности. Но не ради самого себя, ради Кришны. Я должен очень сильно и очень остро осознать, я слуга Кришны. И так как я слуга Кришны, это мое знание, это то, чего я скажу, это мое понимание. Так? И действовать, исходя из того, что я слуга. При этом сам я не действую, потому что я не собираюсь наслаждаться этими плодами. Ничего не принадлежит мне. Ничего мне не нужно от этого. Все то, что я делаю ради него. Как Джива Госвами, он сравнивал иногда гьяна или вот это понимание того, что человек должен бездействовать, оно воспринимается как некая созерцательность. Человеку говорят, ты должен отстраниться. Ты сейчас запутался в этом во всем. Ты действуешь здесь, ты бегаешь, прыгаешь, как и несчастье поэтому преследует тебя. Поэтому отстранись, просто наблюдай за всем этим, не действуй. И Джива Госвами сравнивает такое наблюдение этого мира, бездействие, когда мы просто наблюдаем этот мир с вытращенными глазами трупа. Когда труп смотрит и не действует. У трупа тоже есть глаза. Он тоже смотрит. Но когда он смотрит, он не действует. Тогда, как он говорит, он пытается объяснить, что значит действовать и в то же самое время не действовать. Он говорит, что есть два вида взгляда. Есть взгляд этого трупа. Есть три вида взгляда, скажем так. Есть бегающий взгляд человека, как вора, который хочет присвоить что-то себе. Так. И он, его взгляд бегает, у него масляные глазки, так, и он суетится и постоянно ищет, где что плохо лежит, так, выискивает что-то. Это взгляд вора. Есть взгляд трупа, который раскрыл глаза и ничего не делает, сидит, лежит с раскрытыми глазами. И он говорит, что есть еще другой взгляд, взгляд на этот мир, взгляд, окрашенный любовью, взгляд любящего. Когда я смотрю на этот мир и понимаю, что этот мир принадлежит тому, кого я люблю. Этот мир его собственность. Я смотрю на этот мир с глазами, исполненными любви. Когда, все, наверное, знают, когда на нас
падает взгляд любящего. Взгляд украдкой такой, робкий взгляд, смотрит так и отводим свой взгляд. Вот. В этом, собственно, суть бхакти. Мы находимся здесь, что мы как бы смотрим на этот мир, но мы не пытаемся, смотря на этот мир, присвоить себе этот мир. Мы пытаемся, глядя на этот мир и действуя в этом мире, подарить его Кришне, вернуть его тому, кому он на самом деле принадлежит. Мы действуем, исходя из любви, не ради себя, а ради него. И это значит перестать действовать, исходя из ложного эго. Когда я действую, исходя из ложного эго, признаком этого является то, что у меня есть одна цель, и ради этой цели я делаю что-то другое. Есть разница между целью и средством. Но если мы внимательнее посмотрим и прочитаем этот стих, где Кришна объясняет импульс деятельности, каким образом появляется желание действовать, то мы поймем, что духовный импульс, как Кришна объясняет, он может исходить из священных писаний, из указаний гуру. Разница между материальным и духовным импульсом заключается в том, что между моей целью и средством, которое я хочу достичь, и моим представлением о себе нет никакой разницы. Что я действую ради Кришны, ради Верховной Души, что сам я отождествляю себя с Кришной, зная, что я его слуга. И деятельность, которую я делаю при этом, то, что я делаю при этом, знание, которое руководит мной на этом пути, это в конечном счете знание о Кришне и знание о том, что связывает меня с Кришной. Я хочу вернуться к нему. Тогда как в материальной деятельности между целью, средством и исполнителем всегда есть разница. У меня есть одна цель, я представляю себе что-то, я думаю, что я не полон, что моя полнота будет только, если я обрету что-то, чего у меня сейчас нет. И так как есть разница между целью и средством, это деятельность материальная. Когда между моей целью и средством нет никакой разницы, когда я знаю, что я слуга Бога, и что я хочу достичь Бога, и чтобы достичь Бога, мне нужно любить Его и идти по направлению к Нему, то тогда моя деятельность становится духовным, и ложное эго уходит. Но это очень высокий уровень. Когда Кришна говорит, что убивает такой человек, не убивает, он не призывает нас поскорее попробовать это на собственном опыте. Он призывает нас сначала пройти весь этот путь. И весь этот путь подразумевает, что сначала я очищаю сердце. Я тренируюсь для того, чтобы отказаться от привязанности к плодам своего труда. Я действую, но я пытаюсь понять, что все принадлежит не мне. И постепенно в процессе этой деятельности очищается мое сердце. Появляется знание в моем сердце. Когда мое сердце очистилось и появилось знание, я продолжаю действовать, но действовать на другом уровне. И эта деятельность называется бхакти. Это великое искусство, это великое совершенство, которого достигают немногие редкие души. На этом уровне человек может делать все, что угодно. Он может есть много и говорить, что я никогда ничего не ел, потому что я не привязан абсолютно. Не я ел. На этом уровне он может делать много чего, чего мы хотели бы делать, но нам, на нашем уровне, этого делать не следует. Потому что мы привяжемся к плодам своего труда, мы отождествим себя с результатами своего труда, а не со служением Кришне, которым должно быть нашим импульсом и нашей верой. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.